Радиогостинная. Изысканное общество в уютной студии.
Добрый день всем. 16 часов. Это радиогостинная. Оксана Куропаткина. Оксан, привет.
Привет, Олег.
И, слушай, у меня к тебе вопрос. Когда вы учились в школе, вы ходили с троем?
Нет, ты что?
Вы уже не ходили. Мы ходили, нам говорили о том, как важно идти в едином строю, как важно делать всем вот сообща что-то такое. Но потом, где-то в 90-е годы уже 20 века, вдруг все стали говорить о лидерстве. Все, кому не лень. Вот тебе ведь тоже наверняка случалось читать книжки такие и размышлять, как быть хорошим, эффективным и так далее лидером.
Ну, ты знаешь, для 90-х годов, мне кажется, это не так характерно. Больше говорили о том, как быть успешным, как быть крутым, как быть популярным. А вот про то, чтобы стать лидером, я слышала скорее с самого конца 90-х, начала 2000-х. Как раз в это время мне попалась книжка про эффективное лидерство.
Сегодня, наверное, об этой книжке говорить будем, но встречаемся мы явно не с ее автором, если я понял, о чем ты или о ком ты говоришь. Другой человек у нас сегодня по скайпу. Да, это Александр Дианин-Хавард. Он основатель и руководитель Института нравственного лидерства, автор книг, исследований, ведущий программ. Александр, добрый день. Вы нас слышите?
Добрый день.
Александр, слышите нас хорошо, да?
Да, слышу хорошо.
Очень приятно. Александр, Центр нравственного лидерства у вас. Я переводчик по первой своей профессии. Я прочитал, посмотрел. Я бы сказал, что скорее это центр добродетельного лидерства. Или не совсем?
Ну да. То есть это дело не в переводе, а в том, что как русский человек понимает. Я очень серьезно думал о том, как будет название на русском этого нашего института. И я думал и советовал с людьми, что добродетельное лидерство это в конце концов не пойдет. А лучше слово «нравственное лидерство», только под нравственностью иметь в виду не моральности, а нравы, добродетели, характер человека. То есть, к счастью, по-русски есть слово «нравственность». Это славянское слово.
Александр,
у народов Европы. Да.
Александр, хотел уточнить, а добродетельное лидерство не пошло, потому что это слишком церковное, конфессиональное, оттолкнуло бы людей?
Да, это звучит по-попски. То есть сегодняшний человек, когда он слышит слово «добродетель», он думает, что это чисто богословский термин, что речь идет о вере, надежде и любви. Он не знает, современный человек, что добродетель – это не богословский термин, а чисто философский термин, который потом вошел в богословие. Ну, о добродетелях писали древние греки. А потом христиане усвоили, конечно, свой этот материал и стали говорить о том, что вера, надежда и любовь – это тоже добродетели, только сверхприродные, от Бога, а не общечеловеческие. Это дар Божий человеку, это благодатные дары. Так что современный человек, он не только русский человек, но и тоже на Западе. На Западе мы не говорим. То есть в Америке, конечно, мы говорим слово virtuous leadership, потому что слово virtue, то есть добродетель, никому это не смущает людей. Есть воспитание характера, воспитание добродетеля. Это слова, которые они с детства слышали. А во Франции, в Европе вообще и в России слово добродетель воспринимается совсем не так. Воспринимается чисто церковным словом. И это опасно, потому что мы как раз говорим не о сверхприродных добродетелях веры, надежды и любви, мы говорим в основном об общечеловеческих добродетелях, о человечке, которое человек, даже не будучи христианином, должен практиковать. Поэтому лучше нравственное лидерство, чем добродетельное лидерство от учений. Это опасно, добродетельное лидерство для современного человека. Вы меня понимаете, да?
Мы понимаем, но только вот нас с Олегом, как русских людей, носителей русского языка, смущает даже нравственное лидерство. Олег постарше, я помладше, а ассоциации у нас одни и те же. Что нравственное лидерство – это что-то вроде всех построить, заставить быть нравственными, хорошими, добродетельными, просто быть такими чуть ли не советскими пионерами.
Ну да. нынче так указ вышел нынче, да, стань нравственным. Ну, что это значит? Там 10 пунктов какие-то указали, и вот люди станут другими. А они другими не становятся. И вот это немножко напрягает.
Ты слушай, я как раз нравственность — это не моральность. То есть я понимаю, что есть, конечно, история страны, но самое главное — это не слова, которые ты употребляешь, самое главное — это то, что ты людям передаешь. И я постоянно говорю о том, что мы не о правилах говорим, не о каких правилах. Советское правительство, советская система — это система, основанная абсолютно не на добродетелях, а основанная на правилах. Это чистая этика, обоснованная на правилах. И здесь добродетели — это просто суррогаты, это их правила. А то, о чем я говорю, мы говорим о нравственном лидерстве, как раз не об этом. Как раз мы говорим о том, чтобы строить характер личности. Мы говорим о личностях, а о том, как строить в себе добродетели, чтобы стать настоящей личностью. Значит, это как раз наоборот. Это как раз наоборот. Я думал, что надо вернуться к тому, что люди понимали под нравственностью до Советского Союза. Вы не понимаете? А до Советского Союза понимали как раз то, что я имею в виду. А вот во время Советского Союза и, может быть, сразу после распада Советского Союза люди стали сравнивать. Но то, что было в советское время, это совсем не то, что было раньше. Надо вернуть русскому человеку свои традиции. И традиция нравственности в России – это не традиция правил, это традиция добродетелей общечеловеческих. Стоит просто прочитать трактаты Владимира Соловьева о нравственности, вы сразу понимаете, о чем идет речь. Речь идет о том, о чем я пишу, об идеях, которые стараюсь распространять, о развитии личности, о развитии характера, о добродетелях. Совсем не о каких-то правилах, о каких-то правилах моральных. Понимаете меня? Я думаю, что Советский Союз все-таки распал уже там 20 лет назад. Надо преодолеть все это и вернуться к тому, что было раньше. Я думаю, что с молодежное поколение сегодня, я с ней работаю, я вижу, что она способна все это понимать. Она воспринимает слово «нравственное лидерство» совсем не как люди воспринимали в свое время нравственный коммунизм.
Оксана? Но хотелось бы уточнить тогда второе слово. Лидерство, оно не совсем русское, да. И появилось у нас сравнительно недавно. Хотелось бы спросить, что имеется в виду? Имеется в виду, что воспитывается человек, который будет руководителем в какой-то сфере, несущим за эту сферу ответственность? Или имеется в виду, что каждый человек, как управляющий Бога, является лидером, то есть ответственным человеком за свою жизнь?
Ну, грубо говоря, я не начальник, могу ли я быть лидером?
Да, вот о том, о чем мы говорим. Да, и вы правы, надо объяснять. Да, есть люди, которые, когда слышат слово «лидерство», испугаются. Потому что они думают, что вот лидерство – это должность, это функция. Тогда, когда то, о чем мы говорим о том, что лидерство – это не функция, это не должность. Лидерство – это способ бытия. Вот лидер – это человек, который хочет роста для себя и роста для других людей. Это человек, который хочет величия, личностного величия для себя и для других людей. Это человек, который служит другим людям. В том смысле, что он хочет, чтобы они стали настоящими людьми. То есть лидер – это человек, который хочет быть человеком. Просто так. И хочет, чтобы люди, с которыми он работает, или его дети, его коллеги, то есть люди, которым он служит, чтобы все эти люди стали настоящими людьми, полноценными людьми. «Стань тем, кто ты есть». Это слова Пиндара, произнесенные еще почти 3000 лет назад. На самом деле это то, о чем мы говорим. Вот другого слова нет. Лидерство – это, прежде всего, личностное лидерство. Вот лидер – это человек, который хочет роста для себя, роста для людей. Человек, который есть глубокое чувство человеческого достоинства. Он понимает, что такой человек, он любит человека, он хочет служить человеку в себе и в других. Значит, вот о чем мы говорим. И здесь вы правы, слова ограничены, потому что это наша наука, она Она старая, как мир, но она еще и новая, как мир.
Вы несколько раз сказали, Александр, вы несколько раз использовали такую фразу: человек хочет, человек стремится. Но немало людей, которые скажут так: я обычный маленький человек, я хочу просто жить, я хочу работать, я хочу, чтобы у меня была семья, я хочу неплохую зарплату, и лидерских способностей, лидерских задатков у меня нет, то есть, ну, вообще нет. Это что означает, что человек чего-то не достиг, чего-то не развил, для чего-то не развился, или то, о чем вы говорите, не для него? Если не для него, то оно уже не для всех, а только для избранных, для какой-то элиты.
Да, но нет, на самом деле это обязанность. Мы говорим, что быть лидером – это обязанность каждого отдельного человека. Если мы понимаем, что быть лидером – значит развивать весь потенциал личности, воспитывать в себе все добродетели общечеловеческие, тогда мы сразу понимаем, что человек обязан быть человеком. Так что человек не может говорить: я не хочу быть лидером. Если ты объяснил ему, что такое лидер, он не может говорить, что он не хочет. Он может говорить, что он не хочет, но на самом деле он ошибается, потому что с нравственной точки зрения человек не имеет права не быть человеком. Вот о чем мы говорим людям, что да, слушай, лидерство, поскольку это не должность, это не функция, это личностный рост, это величие и служение другому человеку, на самом деле в глубине твоей совести ты понимаешь, что ты к этому призван. Потому что любой человек понимает, что он должен быть личностью, что он должен стараться быть личностью, что он должен к этому стремиться, что это цель его жизни – быть человеком, да, а не животным. Тогда ты помогаешь человеку возвышаться и возвышать других людей. То, что ты даешь человеку очень многого в терминах роста. Значит, это для всех, но не все хотят этого. Может быть, я сказал, что все хотят, на самом деле не все хотят, но это все-таки для всех. Все обязаны стремиться к лидерству нравственному. Все обязаны расти как личности, да, полноценно, но не все этого хотят.
Вот вас уже ловит да, на слове наша слушательница из Праги. Извините, я перебиваю. Светлана из Праги пишет как раз об этом. Она пишет так: скажите, добродетель – это только то, что исходит от сердца добровольно, или добродетель, которая делается через «не хочу», просто потому что надо, это тоже добродетель?
Добродетель – это, прежде всего, конечно, на права. Это от сердца. Это когда человек ценит красоту, добро и истину. Да? Ты ценишь красоту, добро и истину. И поэтому ты ценишь добродетель. То есть добродетель становится для тебя ценностью. Поэтому добродетель сначала – это в сердце человека. Если ты не любишь истины, не любишь красоты, не любишь блага, это понятно, что ты не будешь стремиться к добродетелям. Но добродетель потом – это воля. То есть надо практиковать добродетель. Как мы знаем, Аристотель объясняет, как человек воспитывает в себе добродетеля. Нужна тренировка. Надо практиковать ее долгое время, чтобы приобрести ее. Общечеловеческое качество, который требует тренировки. И это вопрос воли. То есть вначале это вопрос сердца, потом это вопрос воли и разума. То есть добродетели – это сердце, воля, разум. Это все эти элементы человеческой личности, все вместе взятые. Недостаточно желать добродетельно еще практиковать. Это особая ценность все-таки добродетели. Это не просто обычная ценность. Обычные ценности, они не в нас, они вне нас. Да, Бог, семья, Родина. Ты не Бог, ты не твоя семья, ты не Родина. Зато добродетели – это капитал личностный. Это динамическая сила, которая позволяет тебе делать что-то. Вот мужество позволяет тебе держаться курса, рисковать. Благоразумие позволяет тебе принимать верные решения почти всегда. Справедливость помогает тебе воздавать каждому человеку свое. Великодушие позволяет тебе постоянно стремиться к великим целям. Да, смирение позволяет тебе служить людям, самообладание позволяет тебе управлять твоими эмоциями. Потому что мы видим, что добродетели – это что-то очень конкретное, это капитал личности. Можно так сказать, что человек является… тот человек и его добродетели – это то же самое. Твои ценности, они выше тебя, но добродетели – это часть твоего бытия. Это динамическая сила. Вот в чем отличается на самом деле добродетель от обычной ценности.
Это Александр, хотела бы вот уточнить, да. Вот что. Я как русский по культуре человек, из того, что вы говорите, я понимаю слово «личность» и «личностный». Если мы человеку скажем, христианину или не христианину, что ты должен быть личностью, это будет понятно как для молодого, так и для пожилого. Слово «личность», слава богу, у нас хорошо растиражировано. Вопрос. А почему не употребить слово «личность» и что-то вроде личностного развития? Зачем нужно именно слово «лидерство», если речь идет именно о развитии каждой личности и воспитании в каждой личности названных вами добродетелей?
То есть разговор о том, что лидер сразу ассоциируется с начальником, и вы должны как-то снять эту ассоциацию, чем вы занимаетесь. Но если мы скажем, что центр, не знаю, или система, да, институт добродетельной или нравственной личности –
или личностного развития.
Да, 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 да. Вот все же понятно тогда.
На самом деле вы правы. То есть личностное развитие для меня и лидерство – это одно и то же. Только лидерство дает все-таки понять человеку, что надо действовать, надо служить, надо мечтать, надо превращать свою мечту в миссию. Когда ты говоришь только личностном развитии, человек не сразу понимает, что еще должна быть миссия в твоей жизни – что тебе должна быть высокая мечта, и эту мечту надо превращать в миссию, в действие, что ты не должен быть просто человеком, индивидом, но еще и личностью. А личность – это значит, как раз человек – это служит другому человеку и другим людям. Что, ты понимаешь, для молодежи личностное развитие – это интересно, но быть лидером – это привлекает больше.
То есть пиар такой
легкий. Да, это очень интересная вещь, потому что она, я хочу быть. Я хочу двигаться вперед по жизни. Не хочу просто... Личностное развитие, нас сегодня не очень понимают, что такое. Зато лидерство, это значит, что будут действия, что я буду что-то конкретно делать, что я хочу быть деятелем, а не просто созерцателем. Есть в слове лидерство, есть аспект действия, да, который, скорее всего, нет выражения личностное развитие. Поэтому... Это понятно, что это привлекает людей к лидерству. Да, но когда я должен сказать, что преподавая лидерство, ты даешь людям очень много в терминах личностного развития, потому что твое лидерство – это прежде всего личность, это прежде всего личное развитие. Значит, ты даешь больше, просто даешь больше. И это более привлекательно, потому что когда человек понимает, а вот лидерство, значит, я не хочу быть зомби, да, я хочу существовать, я хочу что-то делать конкретно для всего общества, я хочу повлиять на людей позитивно. Вот, то есть в слове лидерство есть все эти элементы, которые выражение личностное лидерство, личностный рост просто нет. Я уже сколько, 15 лет преподаю это и вижу, как люди реагируют, да.
Вы меня задели, я даже не будем мы сейчас ставить никакие перебивки, не будем тратить время. Я просто напомню, что Александр Дианин-Хавард с нами сегодня, он основатель Института нравственного лидерства. Послушайте, вы сказали, что вы не будете зомби, вы вот будете личностный, вот рост у вас будет и так далее. Но ведь в современной культуре, опять, может быть, вы сейчас со мной не согласитесь, но кажется мне, что массовая современная культура и политическая, и социальная, как раз и стремится зачастую к тому, чтобы воспитать, вырастить управляемых людей. Не зомби, конечно, но людей, которым можно что-то внушить, которых можно как-то обработать, как-то подготовить. Вы тут говорите о личности, как, в частности, об умении оценивать, как об умении принимать решения. Такой человек становится менее управляемым, хотя для определенных слоев более интересным. Вам не кажется, что порою то, о чем вы говорите, идет в противоречие, вступает в противоречие с массовым сознанием и с направлением, в котором общество идет?
Ну да, но ты знаешь, когда читаешь Достоевского, Соловьева, Булгакова, всех этих людей, ты понимаешь, о чем я говорю. Я говорю о том же, о том, что мы не имеем права не быть людьми. И что современный мир стремится к тому, чтобы, к сожалению, поглощать людей. А подавление личности – это главная тема жизни Бердяева, помните? Подавление личности. Очень важно, чтобы человек понял, осознал это. Нет, я не хочу быть маленьким человеком, я хочу быть нормальным, настоящим человеком. И поэтому мне надо понять, что значит быть человеком. А если хочет быть человеком, тоже понять и услышать об общечеловеческих достоинствах добродетеля, который позволяет как раз тебе быть человеком настоящим. Так что то, что наш материалистический мир, да, к сожалению, немножко подавляет человека или очень много, это беда. И человек должен взять свою судьбу в свои руки, и это он должен строить общество. Как Платон говорил, нет справедливого общества без справедливых людей. Это значит, что нет гуманного человеческого общества, если нет людей. Да, если нет конкретных добродетелей в конкретных людях, общество никогда не будет человечным, гуманным, нормальным, справедливым. Это понятно. То есть это не система рук управлять людьми. Это в основном то, что внутри каждого человека. Я думаю, что это проблема материализма. Да. Помните, что у Достоевского есть легенда великого инквизитора. Это о чем? Это о ненависти к свободе и о любви к хлебу. Да. Это вот человек, который не хочет свободы, не хочет Христа в своей жизни. Он хочет просто хлеба. Он хочет жить с хлебом. И это искушение фантастическое, конечно, не только для современного человека, но и для всех. А нравственное лидерство тебе говорит, слушай, нравственное лидерство существует для того, чтобы дать тебе возможность как раз не стать таким человеком, который управляется только материальной жизнью.
Но вы употребили слова «общечеловеческий» и «гуманный». И в целом то, что вы говорите, укладывается плюс-минус в концепцию современного гуманизма, если оттуда убрать такой христианский флёр. Значит ли это, что ваша система направлена не только на христиан, но и на людей светских, которые Христа не приняли, в церковь не ходят, но личностным развитием интересуются?
Конечно. То есть моя система, поскольку она глубоко философская, она обращена ко всем людям доброй воли. Я преподавал мусульманам, я преподавал агностикам. В принципе, люди понимают, то есть они понимают, что такое общечеловечество, что добродетели – это общечеловеческая вещь, это не чисто христианская вещь. Но, конечно, имейте в виду, что здесь очень интересная вещь. Когда ты говоришь о человеке, даже с философской точки зрения, ты тоже говоришь о религиозном чувстве в человеке. Это важно, это очень важно. И здесь я должен сказать, что в России нет проблем, потому что люди считают себя религиозными существами. Но в Европе это сложнее. В Европе ты не можешь говорить о человеке, о полноценном человеке, потому что люди считают, что религиозно измерений в человеке – это не естественная вещь, это что-то, это над структурой, да, сверхструктурой. Так что одно – говорить о христианстве, другое – дело говорить о религиозном, естественном, природном религиозном чувстве, которое должно быть в каждом человеке. Потому что человек – это не только индивид, это не только социальное существо, это еще и религиозное существо. У меня есть очень интересная дискуссия с своими студентами об этом. Я их возвышаю. Я помогаю им все-таки найти Бога в своем сердце, объясняя, что это естественно найти Бога. И это неестественно не найти Его. Потому что человек – это как раз религиозное существо. И когда ты говоришь, что лидерство – это не только стремление к величию, но это еще и служение другому человеку, тогда человек спрашивает, а зачем мне надо служить другому человеку? А если в человеке нет религиозного чувства, я думаю, что ответа нету. Ответа нет на этот вопрос. Зачем мне надо служить людям, если вообще Бога нет? Вы понимаете меня? Так что все-таки в глубине, в сердце лидерство нравственное есть очень глубокие вещи, которые заставляют человека очень серьезно думать и думать о своих мотивах. Зачем я хочу, почему я хочу быть лидером, почему я хочу служить, можно ли служить без Бога, что это значит служить человеку без Бога. То есть моя система, она гуманная в том смысле, что она вообще человечная. Но я, для меня слово «гуманизм» относится к полноте гуманизма. Я отрицаю гуманизм без Бога. Безбожный гуманизм – это вообще противоречие фантастическое. Вы понимаете? И религиозное чувство – это очень важный аспект этого гуманизма. Без религиозного чувства я не вижу развития возможного гуманизма. Так что я не гуманист, как его понимают люди, которые определяют себя гуманистами, чтобы ты понял, что они не христиане.
Мы поняли.
Вы понимаете, да?
Да, вполне. Ну вот из того, что вы говорите, у меня сразу возникает ассоциация с той книжкой, которую я упомянула в самом начале, связанная с воспитанием добродетели, можно так сказать. Это знаменитый у нас в России, в частности, Стивен Кови «Семь навыков высокоэффективных людей». Там он, напрямую не стесняясь, ссылается на иудео-христианские, как он говорит, основания своего подхода. Он не употребляет слово «лидерство», но его основная мысль такова, что подлинный успех проистекает не из того, как ты производишь впечатление на других людей и насколько приятно ты с ними общаешься, оно происходит из того, что у тебя внутри. Если ты положил основание свое в ценностях, а не в том, кто и как на себя посмотрел, то тогда постепенно из этого будет расти и уважение к тебе окружающих людей, и доверие, и так далее, и так далее. Вот ваша система строится на каких-то похожих основаниях? Призыв примерно такой? Если да, то почему не назвать его не гуманным или там гуманистическим или общечеловеческим, а прямо как Стивен Кови сослаться, например, на иудео-христианский или просто на христианский контекст, тем более, если это имеется в виду?
А я даже продолжу этот вопрос. Если да, то зачем писать еще одну книжку, можно популяризировать Стивена Кови? Если нет, то в чем шаг, следующий шаг или не следующий шаг, а просто шаг, который вы сделали?
Хорошо, слушай, то если люди читают мои книги, особенно первую книгу «Нравственное лидерство», у меня есть пятая глава. И пятая глава, она вообще практически только о иудеи-христианской традиции. И это очень много. Меня обвиняют довольно часто в том, что я написал эту пятую главу. Так что то, что вы сейчас мне говорите, это я воспринимаю с иронией, да? Меня часто обвиняют в том, что я написал пятую главу о влиянии христианской жизни, да, на лидерство. То есть что дает тебе практика? Не познание, а практика христианской жизни, что это тебе дает в терминах лидерства. Я написал очень много, почти 30 страниц на эту тему. И я говорю как раз об отношениях между общечеловеческими добродетелями и сверхприродными добродетелями веры, надежды и любви. Насколько они взаимодействуют друг с другом. И так что люди знают, сразу понимают, когда читают мои работы, что я христианин, да, и что я не только философ, который с точки зрения только разума старается определять значение, смысл содержания общечеловеческих добродетелей. Но еще что я понимаю христианскую традицию, и я хочу использовать эту традицию, чтобы показать человеку лицо Христа в этих добродетелях. Так что мой подход, я думаю, что я более как раз наоборот по сравнению с Кови, потому что Кови все-таки мормон, понимаете? А я христианин, да. И... Алло?
Мы слышим, слышим.
А, вы слышали, я Кови мормон, а я христианин. И я очень ярко и ясно даю своим студентам понять, что я христианин, но что я стараюсь со своими студентами понимать, до какого уровня я могу их поднять, если они сами не христиане. Это в моей системе очень важно отличать сферу философии, то есть разума, от сферы богословия, от сферы Бога откровения, чтобы любой человек, даже неверующий, понимал, до какого уровня, как человек, даже неверующий, он может подняться. Это очень важно, потому что в нашем обществе очень много разных людей. Конечно, есть христиане, но есть очень много нехристиан, есть люди верующие, есть мусульмане, а есть неверующие. А всем надо помочь. Надо помочь человеку раскрыть в себе человека. Да, как христианин я тоже понимаю, что когда ты помогаешь человеку раскрыть в себе человека, ты тоже возвышаешь этого человека и даешь ему еще возможность, может быть, со Христом познакомиться. Потому что, когда ты понимаешь, что такое человек, ты тоже понимаешь, что такое Иисус Христос. Потому что Христос не только Бог, но и совершенный человек. Когда человек не понимает, что такое совершенный человек, потому что не понимает, что такое добродетели вообще человеческие, я думаю, что он не может понять, кто такой Христос. Это вообще невозможно. Христос, он же практиковал все эти общечеловеческие качества лучше, чем любой другой человек. Нет человека на земле, который практиковал общечеловеческие качества, как их практиковал Иисус Христос. Значит, когда ты даешь человеку возможность понять, созерцать и практиковать общечеловеческие добродетели, на самом деле ты даешь ему еще понять. Ты даже даешь ему возможность войти в контакт со Христом. Иначе он не понимает, что это за этот Христос. Он не понимает, что это за... Он думает, что это какой-то Бог, который пришел, непонятно, что он стал человеком и что это значит быть человеком. Так что это в моих лекциях и в основном в моих книгах это очень ярко. А у Кови этого, конечно, нету. Потому что, я повторяю, Кови, он мормон, он не христианин. Он взял элементы... Он взял элементы иудеи-христианской традиции, особенно он взял элементы у Аристотеля, да, у философа Аристотеля, и он старается показывать все это. У меня все ярче с этой точки зрения, больше, я бы сказал, больше искренности, потому что я тоже богослов, и мне очень интересно, конечно, описывать историю этого мышления. С другой стороны, я же европеец, а Кови он американец. Поэтому мне интересен исторический процесс. Это значит, что я описываю всю эту науку с исторической точки зрения. Я рассказываю своим студентам, своим читателям, как эти понятия стали развиваться, откуда они появились, почему мы до сих пор держимся этих понятий и так далее. Так что исторический подход к этой реальности лидерства для меня это очень важный аспект моего преподавания. И студенты очень благодарны за это. Они постоянно в Европе. В Америке, может быть, нет. Я тоже преподаю в Штатах. В Америке эта история, она не очень интересует людей. Но в Европе, в России люди, они хотят понять. Это слово, которое ты употребляешь, откуда? И как это звучит даже по-гречески, по-древнегречески. Они хотят знать. Понимаете, американец, ему наплевать на то, как это слово произносится на древнегречески. А для француза, для русского это вообще важно.
Тут Джин Михайлова, наша слушательница постоянная, подводит здесь итог, то, что она услышала. Она пишет, практическое христианство – это то, к чему призвал нас Господь. То есть мы перешли от нравственного лидерства к формированию личности, как только мы, в общем-то, поняли, что Христос в центре, что все христоцентрично, мы перешли к тому, что это практическое христианство. Вот не в разговоре где-то о Христе или вокруг Христа, а христианство в жизни. Вы можете поставить знак равенства между понятиями нравственное лидерство и практическое христианство?
Да, только я бы сказал, что это больше, чем это, потому что я повторяю, что человек неверующий, практикуя общечеловеческие качества, он неосознанно подражает Иисусу Христу. Тогда с этой точки зрения это практическое христианство, даже если человек не обязательно христианин. То человек, христианин, должен быть человеком, прежде чем быть христианином. Иначе получается катастрофа. Мы это видим каждый день. Люди, которые называют себя христианами, а когда мы смотрим на них, мы видим, что они, это даже не люди. Это даже не люди, потому что они не искренние. Потому что они лицемеры, потому что в них нет мужества, нет благоразумия, нет справедливости, нет великодушия, есть ложное смирение. Понимаете? И мы, хотя они называют себя христианами, мы видим, что, к сожалению, это не христиане. Потому что они не воспитывали в себе никогда эти общечеловеческие добродетели.
Но вопрос, так что я вопрос бы не... обывательский, Александр, простите, что перебиваю. Да. А как же быть с греховной природой или в переводе на русский язык с тем, что каждый человек несовершенен? Вот из всего того, да, что вы сказали, не слишком понятно, как быть с реальностью. То есть понятно, что идеалы важны и дороги практически каждому человеку, даже самому падшему. Но что делать с тем, что ты не можешь быть ни мужественным, ни благоразумным, ни еще каким-нибудь хорошим, а хочется наплевать на все эти добродетели, а быть личностью в своих пороках, например.
Да, я понимаю. Нет, я вам скажу, что... Как раз Аристотель, вот это не христианин, он жил до Христа, у него было понимание того, что есть проблема в человеческой природе. Он не знал, что это первородный грех, но он знал, что есть слабость, что есть эгоизм, что есть дурное стремление. И как раз он стал говорить о добродетелях, чтобы показать человеку, что путем добродетелей мы можем преодолевать очень много слабостей нашего бытия. И он прав был. Вот почему тоже христиане говорят о добродетелях. Вот почему в Ветхом Завете о добродетелях тоже постоянно пишется, да. Помните, что там в книге «Премудрости» есть такая фраза, что вот четыре добродетеля, о которых я сейчас говорю, благоразумие, справедливость, мужество и самообладание, это самое полезное, что есть в жизни человека. Это «Премудрость», это книга «Премудрости», которая была написана 150 лет до Иисуса Христа. Значит, что мы хотим сказать? Мы хотим сказать, что мы должны быть реалистами. Это значит, что надо обязательно практиковать добродетель, потому что она помогает нам быть настоящими людьми. Но без благодати Божией, без веры, надежды и любви, без этих даров сверхъестественных, да, которые мы получаем в крещении, и в таинствах, и в молитве, без помощи Божией, конечно, мы не можем выйти из нашего состояния грешных. Это невозможно. То есть Бог исцеляет нашу природу, лечит нашу природу своей благодатью, своей милостью. Если мы не обращаемся к Нему, мы не сможем. Только можно знать, можно утвердить, что этого недостаточно. Мы должны кое-что сделать. А то, что мы делаем сами, этот синергизм, да, это синергизм с Божьей благодатью, это то, что мы сами делаем. Это когда мы стараемся воспитывать в себе добродетели. Так что я вас прекрасно понимаю, мы не можем быть совершенными, потому что мы грешны. Но мы можем стараться преодолевать этот грех путем Божьей милостью и путем самосовершенствования. И Бог хочет, чтобы человек совершенствовался, чтобы он старался воспитывать в себе эти добродетели. Иначе зачем ему дать милость, благодать свою человеку, когда человек даже сам не старается. Понимаете меня? Поэтому я вижу людей, которые не христиане, но они стараются быть людьми, они стараются воспитывать себе добродетель. И я знаю, что Бог их будет поддерживать. А когда я вижу вот христиан, которые не стараются, никак не стараются воспитывать в себе добродетели, тогда я думаю, зачем Бог помогает? Зачем он будет этому человеку помогать? Этот человек не помогает самому себе. Понимаете? Мы должны помочь самим себе и потом просить Бога благодати. Но Бог хочет видеть, что мы кое-что предпринимаем. На самом деле это притча о талантах. Это притча о талантах. Мы, и в конце концов, знаете, даже добродетели, которые мы все воспитываем, все это в конце концов от Бога. Все от Бога. Но человек не может говорить, я грешен, поэтому я ничего не сделаю. Получается ложное смирение, понимаете? Смирение – это привычка жить в истине. И истина говорит нам, что в каждом человеке есть плюс и минус. Есть возможности, есть таланты, есть минус, есть недостатки. Если человек видит только свои недостатки, то есть свои слабости, он не смирением. Это просто ложное смирение, это малодушие на самом деле. Этот человек, нельзя говорить, что он смиренен. Я думаю, что большая проблема нашей цивилизации в том, что очень часто люди употребляют слово «смирение» тогда, когда на самом деле они говорят о чем-то другом. Они говорят о малодушии. Малодушный человек – это маленький человек. Великодушный человек – это великий человек. Мы все должны стремиться к этому величию. И мы это видим, я уверен, что это тоже ваш опыт. Многие люди, многие христиане ради смирения, да, подавляют в себе человека. И они, такие люди, не привлекательны. Конечно, они не лидеры.
По поводу привлекательных людей, у вас на сайте в качестве примеров нравственного лидерства указано много русских людей. Мое русское сердце, любящее историю, растаяло, когда я увидела первым Александра Суворова. И поэтому такой вопрос. Примеры, связанные с русскими людьми, сделаны сознательно с учетом нашего русского контекста или, в принципе, когда планировалась, создавалась сама концепция нравственного лидера, эти люди сами просто всплыли как первое, что приходит в голову?
Ну, их много русских, потому что у меня есть понимание лидерства. Лидерство – это стремление к величию, да, и помощь другому человеку быть великим. То есть это способ выращивания, да, величия в другом человеке. Поэтому вот Суворов – типичный человек, который хотел величия для себя самого и который воспитывал людей. Почему мы его до сих пор любим? Потому что еще 200 лет назад он один из первых военных, который думал о людях, думал о своих солдатах. Он человек, для которого солдат – это человек стопроцентный, полноценный. От этого была эта любовь армии к нему, потому что он любил своих людей, он служил своим людям. Вот с этой точки зрения он был настоящим лидером. Он помогал каждому солдату понимать, что значит быть русским. Он внедрил в сердце каждого русского человека чувство Родины. Он в чувство собственного достоинства. Вот что делает лидер. Он дает другому человеку, он воспитывает в другом человеке глубокое чувство собственного достоинства. Это делает Суворов. Вот почему он великий лидер. И да, то, что есть русские, есть французы, есть американцы, есть африканцы. У меня очень много образцов. И каждый раз, когда люди говорят о возможном образце, я исследую с точки зрения нашей науки. Но прежде всего, в лидере, чтобы говорить, вот этот человек настоящий лидер, надо определить великодушие и смирение. То есть в чем величие, в чем чувство собственного достоинства в этом человеке, чувство человека вообще. И потом служение, то есть смирение, как он служит другому человеку, как он воспитывает человека, как он помогает человеку реализовать себя, стать тем, кто он есть. То есть два аспекта, которые надо обязательно узреть в каждом лидере. Если они есть, значит, скорее всего, у вас настоящий лидер налицо.
Александр, я правильно понял, что вот это определение лидерства совершенно не обязательно соответствует общераспространенному, общеупотребительному определению. То есть какой-нибудь известный и даже уважаемый политик может не оказаться, не стать, не быть лидером вот с этой точки зрения. И с другой стороны, уборщица тетя Маша, которая вырастила двоих или троих детей, вполне может оказаться замечательным нравственным лидером.
Прекрасно, да. Точно, когда меня студенты, я недавно был в Казахстане, и студенты меня спросили: «Алекс, а для вас кто настоящий лидер? Лидер вашей жизни самый крупный». И конечно, они думали, что я скажу генераль де Голь, Уинстон Черчилль. И я ответил: моя мать. А у моей матери не было формальной власти. У нее не было визитки. У нее не было должности. Но она воспитала нас, детей, как в этом духе. Значит, она для меня самый крупный лидер моей жизни. Так что вы правы. Лидерство – это способ бытия, это не функция, это не должность. И любой человек обязан быть лидером. А вне зависимости от того, где он работает, в какой компании он работает и чем занимается. Поэтому я понимаю, что вы понимаете, у слова лидерство есть около 50 определений. Не меньше. Поэтому сегодня у нас нет... Мы не можем там много об этом говорить, но есть люди, для которых... Вот Гитлер – это лидер. Да. Да, это лидер. А вот для меня эти люди абсолютно не лидеры. Это манипуляторы. Они очень далеки от лидерства. Лидерство – это нравственная наука. Когда ты... И почему это нравственная наука? Потому что если ты читаешь работы древних греков еще 300 лет до Иисуса Христа, ты видишь, как они пишут о лидерстве. Они не произносят слово «лидерство», но они уже пишут о лидерах своего времени. И о чем они пишут? Они пишут о характере, о добродетелях своих генералов, своих вождей. Это очень ясно для них, что лидерство – это нравственное упражнение. То, что лидерство в наше время, особенно после Второй мировой войны, стало релятивистической наукой, то есть наукой, лишенной нравственности, это для меня беда, но это очень короткое время в истории человечества. Это только 40-50 лет. Но история лидерства – это история нравственности. Так что мы не можем говорить, что эти 50 лет – это самое главное в истории человечества. Нет, это очень мало. Это маленький отрезок, незначительный отрезок времени. И еще это только Америка, Европа, может быть, Россия, но это не весь мир. Так что это релятивизм, да, релятивизм, который начался развиваться в Европе, в Америке после Второй мировой войны под влиянием определенной философии. Я думаю, что этого релятивизма нет будущего.
Александр.
Я повторяю, надо исторически постоянно смотреть на нашу науку. Лидерство всегда существовало. Это не новая наука. Это не то, что мы выдумали после Второй мировой войны. Это уже 3000 лет люди практикуют лидерство и пишут об этом. И надо понять, читать, что они писали, что они понимали под лидерством. Они понимали то, о чем я пишу, о чем я говорю.
Александр, я вас перебью, у нас катастрофически мало времени. Елена пишет: Александр, вы несколько раз сказали, что вы христианин, но так и не признались, что вы католик, к тому же член какого-то странного ордена. Боитесь признаться?
О, я не член никакого ордена, я член Opus Dei, а Opus Dei – это часть католической организации, это не орден, потому что ордена – это либо монашество, ордена, либо какие-то гражданские, которые были в католической церкви, а Opus Dei – это персональная аббревиатура католической церкви. Я не хочу вдаваться в подробности сейчас, но Opus Dei – это организация, которая была основана одним святым, святой Хосе Мария Эскрива, который был канонизирован, то есть перечислен к лику святых папой Иоанном Павлом II еще 20 лет назад. И святой Хосе Мария, он человек, который получил от Бога озарение и понимал, что все христиане призваны к святости. Это значит, что это не потому, что Бог, это не потому, что ты не стал священником, не стал епископом или папой, что Бог, или монахом, что Бог забыл про тебя. Как раз наоборот. Искрево проповедовал идею святости для всех. Что все люди, раз они, то люди, которые приняли крещение, раз они приняли крещение, они призваны к святости. То святость – это вообще обязанность каждого человека. И с этой точки зрения, понимаете, насколько все это влияет, это связано тоже с моей работой. Да, если я говорю, что лидерство – это обязанность каждого человека, это тоже потому, что я понимаю, что святость, в конце концов, это обязанность каждого человека. Есть связь.
Александр, Да. К сожалению, наше время подходит к концу. У нас осталось буквально 20 секунд. За 20 секунд ответьте обычному человеку, который говорит: «Я не лидер, но мне интересно». 20 секунд.
Я не лидер, но мне интересно что?
Стать лидером?
Да.
15 секунд. А все, время наше ушло, к сожалению.
Окей.
Да, Александр Хавард с нами был сегодня. Спасибо вам огромное, Александр.
Спасибо вам.
Оксана Куропаткина.
До свидания. Олег Шевкун.
Ирина Латышинская. Всего доброго. Пока.
Радио «Гостиная» на том же месте, в тот же час.